Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном.
Всем здравствуйте! Вы смотрите канал «Популярная политика». Это программа «Честное слово». Сегодня эфир проведу я, Александр Макашинец. Как только подключились, друзья, не забудьте поставить лайки. Не забывайте, что можно писать комментарии. А если смотрите в онлайне, то есть чат, куда можно отправлять в том числе платные вопросы для нашего сегодняшнего гостя. Это Станислав Белковский, политолог. Станислав Александрович, здравствуйте.
Доброе утро.
Ну вот, наверное, не будем временить, сразу перейдем к новостям. К новостям, скажем так, последним. Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса ранили ножом после встречи с жителями Апатитов. Насколько мы понимаем, это первое за 15 лет покушение на главу российского региона. Насколько из этой истории можно как бы делать выводы и рассуждать на тему состояния российского общества, или из-за того, что это такой единичный случай, делать это рановато?
Я думаю, что выводы о состоянии российского общества можно будет делать не из самого этого инцидента, нечто подобное может произойти в любое время, в любой стране, а из ожидающей нас реакции, как власти, так и околовластных публичных кругов на случившееся, потому что уже в околовластных пабликах, если я правильно употребляю это слово, немало намеков на то, что покушавшийся Андрей Чибиса, ну, сам он сообщил, что испытывал большую неприязнь к потерпевшему, хотя лично с ним не был знаком. И второй тезис о том, что направили его на это преступление голоса в голове, вот в этих пабликах звучит мысль, что эти голоса, видимо, звонили с украинских телефонов. И все это в миниатюре повторяет теракт в Сити-холле. То есть я совершенно не удивлюсь, если в покушении на губернатора Мурманской области будут обвинены официально или полуофициально украинские спецслужбы. То это совпадает еще с другим инцидентом. Несколько дней назад 68-летний уроженец Украины с деревянным муляжом автомата Калашникова на плече пытался прорваться в администрацию президента России, ссылаясь на то, что он 15 лет хочет встретиться с Владимиром Путиным, и ему не удается. То есть Кремль, безусловно, будет использовать все эти факты или их элементы для того, чтобы создать картину тотального террора, развязанного украинскими спецслужбами на территории РФ, что, в свою очередь, требует возмездия, и, судя по всему, Кремль планирует какие-то индивидуальные атаки и на украинских спецслужбистов, или даже политиков первого эшелона. Мы можем об этом по косвенным признакам уже сейчас судить.
Ну вот, между тем, продолжая эту тему, как раз про украинский след мы тоже сегодня поговорим, естественно, в контексте Крокус Сити Холла. Но вот, если говорить про Чибиса, депутат Госдумы, бывший советник главы Росгвардии Александр Хинштейн довольно быстро написал развернутый пост, сообщил, что росгвардеец, задержавший нападавшего на Чибиса, будет представлен к награде. Немножко наивно спрошу, особенно зная бэкграунд Хинштейна, почему и откуда такая оперативная реакция?
Ну, Александр Евсеевич, во-первых, профессиональный журналист, поэтому пишет он быстро и достаточно качественно. Мы помним его по яркой карьере в газете «Московский комсомолец». Де-факто он, разумеется, публичный представитель Росгвардии, который сотрудничает с Виктором Золотовым весьма давно. Но тут напрашивается вопрос, а если бы Андрея Чибиса убили, то Росгвардии представили бы Герою России или Орден заслуги перед Отечеством первой степени. То есть, получается, его награждают за то, что предотвратить покушение не удалось.
Да, вот я к этому и веду, собственно, не хочется, конечно, смеяться над тем, что на кого-то покушались, но между тем, действительно, что уже это подается, как вот человек с огнестрелом, он сумел сдержать...
Скоро мы выясним, безусловно, что руководители ФСБ, Росгвардии, а заодно также Арас Агаларов и Эмин Агаларов получили высокие награды за то, как они управились терактом в Крокус-Сити-Холле, мне кажется, это весьма вероятно, потому что выяснится, что если бы не все эти замечательные люди, жертв было бы гораздо больше. А их могло быть больше, действительно. Представьте себе, например, что росгвардейцы или даже сотрудники того частного охранного предприятия, который номинально отвечал за безопасность Крокус-Сити-Холла, прибыли бы на место раньше, ведь они тоже могли пострадать. И тогда жертв было бы больше, если есть определенная логика. Ну и, наконец, за раскрытие этого страшного преступления, конечно, все они достойны высочайших наград, поскольку все они уже абсолютно убеждены в украинском следе. И, конечно, нужно с учетом большого опыта деятельности украинских спецслужб на российской территории, судьбы Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, еще нескольких фанатов спецоперации Z, сам факт того, что руководители российских силовых структур в открытую говорят про причастность Украины, это проявление недвусмысленного мужества огромного и готовность рисковать за родину. Поэтому, конечно, всех надо наградить.
Ну вот любопытно, что, конечно, удалось Владимира Путина в этом убедить, хотя, может быть, он самый первый, кто в эту версию поверил, и дальше все остальные уже, так сказать, по накатанной пошли.
Я думаю,
и
вот что никакой альтернативы у Владимира Путина просто не было. Он исходил из этой версии как единственный, поэтому, скорее наоборот, все остальные знали, что думает Владимир Владимирович Путин, и поэтому сразу уверовали, поскольку в этой системе власти иначе невозможно. Ты должен думать по основным принципиальным вопросам, а да, в общем-то, и по всем вопросам уже с некоторых пор, точно так же, как босс, иначе твоей карьере конец.
Ну вот Владимир Путин как раз сам прямым текстом говорит, что других версий быть не может. Я процитирую его. «Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов». И вот и также он в этом предложении продолжает, что заказчики как раз пытались нанести ущерб единству россиян.
Ну, разумеется. Я, во-первых, пользуясь случаем, хочу, естественно, пожелать Андрею Чибису, с которым тоже не знаком, но в отличие от человека, который напал на него, не испытывал к нему никакой личной неприязни. И голоса мне лично ничего про Андрея Чибиса не сообщали в последнее время. Поэтому желаю ему скорейшего выздоровления, чтобы потом не возвращаться к этой теме. А так, ну как, Владимир Владимирович Путин рассуждает очень просто. Если он поддержал террористов в войне их против Израиля, начавшись 7 октября прошлого года, то неужели они могут осуществлять какие-то теракты на российской территории неблагодарные? При этом он забывает, что этот терроризм многолик, и там исламское государство, запрещенное в РФ, это совершенно не то же самое, что Аль-Каиды или Хамас, что все это не одно какое-то единое гнездо, управляемое из общего центра. Но это, видимо, сейчас его не занимает. Он абсолютно уверен в том, что его миролюбивая внешняя политика настолько соответствует интересам любых террористических организаций по всему миру объективно, что они просто не могут осуществлять теракты на РФ-территории. Отчасти он прав. Действительно, его политика способствует расцвету терроризма во всем мире, поскольку доминанта этой политики – это борьба с ролью Америки как глобального модератора и стража безопасности. Разумеется, многим террористическим группам такая борьба и ослабление Америки весьма выгодны. Чем меньше Америки, тем больше пространства для возможности таких терактов. Но это совершенно, естественно, ни от чего не страхует Российскую Федерацию, поэтому мне кажется, что Владимир Владимирович Путин мог бы продвинуться и дальше в осмыслении этого сюжета и просто предложить нескольким организациям, считающимся террористическими, создать военный альянс, конкурент НАТО, который гарантировал бы безопасность России. Уже первые 5-6 членов этого альянса очевидны. Но кроме самой Российской Федерации, это, безусловно, исламское государство, Талибан, которые вот-вот признают в Российской Федерации Аль-Каида, исламский джихад, Хамас. Вот, мне кажется, такой интернационал добьется того, что никаких неконтролируемых Кремлем терактов в России больше не будет.
А вот я правильно понял вашу мысль, что Владимир Путин, он так вот базово думает, что всем исламским фундаменталистам, в принципе, с ним по пути?
И он считает, что ему по пути со всеми, кто против Америки. И поэтому тот, кто против Америки, не может устроить сейчас теракт в России. Это несколько наивная точка зрения, скорее походящая на заблуждение, потому что, да, многие не любят Америку, но многие не любят и Владимира Владимировича Путина. В том числе и за то, что он делал на территории исламского мира в недавние времена, скажем, в Сирии. Собственно, исламское государство обозначает неприятие именно этой позиции. И в Сирии Путин недвусмысленно поддерживал Башара Асада, действующего президента, и то шиитское меньшинство, которое вокруг него группируется. Вместе с Ираном все это происходило, соответственно, а в исламском мире, например, немало оппонентов Ирана, который сегодня является главным союзником России. К числу этих оппонентов относятся якобы дружественная Российской Федерации Турция, да, в общем, все арабские монархии Персидского залива. И, в общем-то, исламское государство не раз обозначало, что оно готово к жесткой, бескомпромиссной борьбе с тегеранским режимом. И кровавый акт этой борьбы мы наблюдали не далее, как в начале нынешнего 2024 года, 3 января, когда был организован взрыв на траурном мероприятии в связи с годовщиной гибели генерала корпуса стражи исламской революции Касема Сулеймани. Там погибло более 100 человек. Сначала Иран обвинил в этом теракте США и Израиль, но потом было доказано, что его таки сделало исламское государство, и Иран снял подозрения в адрес США и Израиля, чего Российская Федерация в нынешней ситуации в отношении США и Украины делать, естественно, не будет, а будет дожимать украинскую версию до конца. Кстати, не далее, как сегодня Следственный комитет РФ сообщил, что в телефонах террористов найдены там картинки с украинским флагом, украинский, с телефоном террористов, людей, подозреваемых в исполнении терактов в Крокус-Сити-Холле, там найдены всякие крамольные, невеселые картинки в украинской стилистике, поэтому я жду, собственно, что на днях российские следственные органы предъявят главный козырь. Они заявят, что ухо, которое отрезали у одного из них, было сине-желтого цвета, как украинский флаг. Оно было таким еще до отрезания. И тогда уже меру придется поверить в кремлевскую версию о причастности Украины к происходящему.
Ну а вот между тем, эти новости, что мы знаем, что Талибан уже не в первый раз приглашают на форум в Казань, ну не конкретно в Казань их до этого приглашали, а в целом на какие-то мероприятия, то, что российские власти заявляют, что уже подумывают над тем, чтобы исключить Талибан из списка террористов, это все продолжение вот этой вот политики, мы лучше будем как-то с террористами взаимодействовать и им подыгрывать, чем, не дай бог, западному миру.
Разумеется, потому что Владимир Путин готов поддерживать любого и контакты с любым, кто против Америки, как мы только что обсудили, независимо от содержания. Ведь долгое время Путинская Российская Федерация дружила с Израилем, например. И вообще, так сказать, Владимир Путин считался одним из лучших международных друзей Биби Нетаньяху, нынешнего премьер-министра Израиля, поскольку у них немало общего, в частности, желание оставаться у власти сколь угодно долго, до гробовой доски. Разумеется, Биби Нетаньяху в условиях израильской демократии это сделать гораздо сложнее, но он к этому стремится и с 2009 года практически перманентно занимает пост премьер-министра там, с небольшим годичным перерывом в 2021 году, на 2021 год. Но 7 октября 2023 года и в последующие времена Владимир Владимирович Путин недвусмысленно поддержал Хамас, а не Израиль. И официальная российская пропаганда с тех пор была преисполнена антиизраильскими заявлениями, до которых дошли даже до того, что Израиль не должен апеллировать к аргументу Холокоста как эксклюзивному событию еврейской истории, потому что жертвами Холокоста были все. Абсолютно все, с кем воевала нацистская Германия во Второй мировой войне, у Израиля нет никаких исключительных прав на это понятие, этот термин. И, так сказать, с тех пор Россия не раз даже в Совете Безопасности ООН, где она остается постоянным членом, пыталась как-то ущучить и прищучить Израиль. Да? Ведь еще недавно все было так хорошо в отношениях с еврейским государством. Но поскольку Израиль стратегический союзник США, изменить эту ситуацию нельзя. А война Хамаса против Израиля – это война против американо-центричного миропорядка. Здесь у Владимира Путина даже нет пространства для колебаний. Он должен поддерживать всех, кто против американо-центричного мира, поскольку в этом, в конечном счете, смысл Четвертой мировой войны, развязанный им еще 10 лет назад, весной 2014-го, и начиналось это все с аннексии Крыма.
Ну вот как раз эту линию поведения Кремля, то, что мы, значит, не доверяем западному миру, легко проследить и в том числе по расследованием по мотивам терактов в Крокус-Сити-Холл. Соответственно, The Washington Post пишет, что США предупреждали Россию о подготовке теракта именно в Крокусе за 2 недели до нападения. И вот тогда уже многие православные спикеры говорили, ну вот что вы верите западным СМИ и так далее. Но в то же время Reuters пишет, что Иран предупредил Россию о теракте за несколько дней до атаки на Крокус. Тут уже совсем не остается каких-то оправданий для ФСБ и так далее. Почему, даже при том, что дружественный Иран предупредил, так проглядели этот теракт?
А потому что Кремль был до последнего уверен, что все это манипуляции Соединенных Штатов с целью запугать многонациональный РФ народ и российское руководство, о чем в открытую говорил Владимир Путин на расширенной коллегии ФСБ РФ за 3 дня до теракта, 19 марта. Он говорил, что мы, так сказать, нас пугают, но нам не страшно. И, так сказать, иранская информация воспринималась в этом же контексте. Да, при этом Кремль сейчас заявляет, что информация была слишком расплывчатой и размытой. Если вот не сказали точно, в какой день это случится, хотя даже указали место теракта совершенно точно, и предупредили об этом за 2 недели, но изначально считалось, что теракт случится на 8-9 марта и, возможно, на концерте исполнителя «Шаман» в миру Ярослава Юрьевича Дронова, такого титульного певца спецоперации Z. Хотя надо сказать, что и группа «Пикник» тоже вполне лояльна спецоперации Z до победного конца, только что она записала новый клип в союзе с группой «Серега», где фактически призывается к кровавому возмездию за случившееся в Крокус-Сити-Холле. И объектом возмездия должна стать, конечно, Украина. В этом нет сомнений как из клипа, так и из всей машины кремлевской пропаганды. Но Кремль сделал этот выбор. Сейчас, ну, Владимир Путин же любит жаловаться на то, что Запад его всегда обманывает. Вот, видимо, Запад его в очередной раз всегда обманул, потому что указал неточную дату теракта. А российские спецслужбы же не резиновые, чтобы блюсти безопасность страны и многонационального РФ народа каждый день. Это можно делать только периодически, иначе можно надорваться.
Ну вот вы шамана упомянули, хотел отдельно спросить. Буквально через день, по-моему, после этого самого теракта шаман написал песню с довольно унылыми рифмами, я сейчас их не приведу, но звучит там глагол на глагол рифмуется и так далее. И вот мы понимаем, что взлет шамана, он обусловлен войной, он обусловлен тем, что есть Владимир Путин. А вот как вы думаете, возможно ли будущее у шамана после режима Владимира Путина? Или это строго такой партийный певец времен президентства Владимира Владимировича?
Ну, художники эволюционируют и развиваются. Мы знаем всяких сталинских певцов, которые как-то сохранялись и в постсталинской реальности. И трудно предсказывать, как будет эволюционировать Ярослав Юрьевич Дронов, хотя я нисколько не сомневаюсь, что его блистательной карьере в эти времена очень способствовала его девичья фамилия. Потому что, ну как, поскольку беспилотный летательный аппарат – это основное орудие современной войны, в российских школах вводятся курсы управления беспилотниками, и скоро это будет главное, чему будут учить российских школьников. Кто же, как не Дронов, должен был стать топ-певцом? Поэтому дадим шаману шанс, что называется, хотя, как давно и не нами замечено, наказанием за любой конформизм такого типа является творческое бесплодие. Впрочем, я не уверен, что и сейчас Ярослав Юрьевич Дронов переживает творческий расцвет, скорее это большой маркетинговый проект Кремля и его покровителей, включая, не исключая и спикера Государственной Думы Вячеслава Викторовича Володина, потому что так уж повелось в путинской РФ, то у каждого спикера Государственной Думы должен быть свой любимый певец. Вот карьера Николая Баскова начиналась, безусловно, с покровительства тогдашнего спикера Государственной Думы Геннадия Николаевича Селезнева, ныне покойного. А вот у Володина есть свой шаман, говорят даже, что творчество шамана нравится дочерям Владимира Владимировича Путина, но это точно не доказано. Но, конечно, если раскручивать конспирологическую спираль до конца, то надо задаться вопросом, почему шаман так быстро отреагировал на теракт и не были заготовлены ролик заранее.
Ну и вот между тем, раз уж вы упомянули дроны, вот недавняя история была с атакой дронов по Татарстану. Беспилотники впервые с начала войны атаковали столь дальние цели. Под удар попали нефтезавод и особая экономическая зона Алабуга Политех, кажется, так называется. И сразу после этого довольно быстро пресс-служба этого университета перед камерой посадили темнокожую девушку, если вы видели, и, значит, на ломаном русском заставили ее произносить слова, что вот я африканская студентка, и они нас таким образом пытались запугать. Я просто не очень понимаю, это что за такой жанр какой-то новый, что ли? Как бы вы это объяснили?
Это апелляция к глобальному югу. Потому что Кремль хочет быть моральным лидером глобального юга, то есть всех стран, альтернативных евроатлантическому, то есть американоцентричному миру. А более точно говоря, свободному миру. Да? Потому что, ну, скажем, Япония или Южная Корея не относятся к евроатлантическому миру, но к свободному миру они тоже относятся. И сейчас входят в число, безусловно, недружественных Российской Федерации государств. Поэтому с помощью отдельный интерес у Владимира Путина вызывает Африка. Потому что он, ну, Владимир Владимирович Путин вообще человек мстительный, помимо того, что он пришел к власти на волне энергии ресентимента, то есть он как бы как политик воплощает идею мести, но он воплощает ее и как человек, он никогда ничего не забывает, и, конечно, он хочет отомстить всем за распад Советской империи, конечно, и поэтому он сейчас очень рад, что распадается некая постколониальная квази-империя Франции в Африке, ее место занимает фактически Россия, при том, что Африка в основном в отношениях с Франция в отношениях с франкофонными странами Африки совершала те же ошибки, что и Россия в отношениях с постсоветскими странами, из-за чего и утратила на них влияние. Но Владимир Владимирович близка идея создать что-то, какой-то форпост в Африке. Идея афро-российской империи обсуждается уже не один год. Естественно, мотором этого проекта был Евгений Викторович Пригожин. Сейчас его нет и без такого мощного авантюриста проект не может развиваться слишком быстро и эффективно, но развивается. И там часто поручено замминистра обороны Юнусбеку Евкурова. Кроме того, вот недавний военный переворот в Нигерии привел к тому, что, видимо, Нигер относительно крупный поставщик урана на мировой рынок. Это 4% мировых поставок, но значительно более крупная доля поставок в Европу. Для всего Евросоюза 20%, а для Франции, который очень зависимо от атомной энергетики, 15%. Он будет поставлять уран не в Европу, а в Иран с целью ускорения создания ядерного оружия. И вроде как брокером и модератором всей этой сделки выступает Кремль. Поэтому Африка очень важна. И, конечно, чернокожую девушку посадили, то, что ее посадили в кадр рассказывать о том, как ужасна украинская атака дронов на Елабугу, глубоко симптоматично. Дескать, это не только русские страдают, а страдают чернокожие. Обижать чернокожих в современном мире — это не приведи Господь, потому что все глобальные силы Black Lives Matter и так далее должны вдруг встать на дыбы и поддержать Владимира Путина, как, опять же, своего предводителя. А поскольку от этих голосов зависит во многом успех или неуспех американского президента Джозефа Байдена на выборах в США в этом году, то здесь и Байден должен ужаснуться и понять, что вождь чернокожих сегодня глобально — это Путин. И если Байдену нужна победа на выборах, нужно обратиться к Путину за голосами чернокожих, а Путин попросит, например, сдать Украину или что-нибудь еще. И поэтому сделка не за горами.
Значит ли это, что между Владимиром Путиным и какими-нибудь там, не знаю, левыми американскими студентами, теми самыми СЖВ или там борцами за социальную справедливость, больше общего, чем кажется со стороны?
Общего у них то, что они не приемлют американский истеблишмент и американское глобальное лидерство в целом. То есть это не значит, что они как-то практически и функционально связаны и координируют свои усилия. Но Путин любит сегодня всех, кто против Вашингтона, в смысле американской политической элиты, в том числе и в самих США. И Владимир Владимирович убеждает всех, в том числе и себя, и, кажется, себя он уже убедил, в том, что это не, что в мире нет стран, недружественных Российской Федерации. Он несколько раз публично в последнее время об этом говорил. Это элиты западных стран, враждебной Российской Федерации, а народы, они в основном за него Путина, поскольку они разделяют его идеалы справедливости.
А как вы думаете, откуда вообще возникло такое представление, такое ощущение собственной, не знаю, всемогущества какого-то, что он мессия как будто бы?
Ну, это не ощущение всемогущества, это просто он, как сказал великий русский поэт Некрасов, иди к униженным, иди к обиженным, им нужен ты. В какой-то момент Владимир Владимирович Путин ощутил, что он сам унижен и обижен Америкой, соответственно, унижен и обижен Америкой и Российской Федерации. Не случайно все время повторяет, что вот как нас обманули, как нас жестоко обманули. То есть, казалось бы, надо ли это так часто повторять, ведь это работает отчасти не в пользу Путина. Какой же он великий мудрец, если его так легко обмануть. Но здесь для него важнее, что его обманули точно так же, как элиты евроатлантического мира обманывают собственные народы. Поэтому все они находятся на одной стороне истории, на одной половине доски. Поэтому все должны сплотиться и сказать, вот, защититься от дальнейшего обмана и манипуляции со стороны Вашингтона, его хищнической и грабительской политики, поскольку вашингтонские элиты в своих интересах готовы ограбить и другие страны, но и народы свободного мира тоже, вынув из них, из карманов их последние деньги и направив, например, на поддержку Украины, чего делать с точки зрения Путина, разумеется, совершенно не нужно. Поэтому вот этот глобальный лидер униженных и обиженных, это, да, тем более, что я вот только сейчас понял, что нет, не складывается там. Но мне казалось, что это по аббревиатуре напоминает Лубянку, но не совсем.
Хорошо, тогда хотел перейти к другой довольно важной теме, в которой я как раз хочу попросить вас нам помочь разобраться.
Вот это то, что избушка ледяная и лубиная, это, так сказать, возможно, мифологическое пророчество сегодняшней глобальной ситуации, потому что избушка лубиная — это явно у Владимира Владимировича Путина от слова «лубянка», а ледяная — это Запад как снежная королева, которая, так сказать, пытается эксплуатировать все живое и теплое, что сохраняющееся на этой земле. Поэтому это борьба большой глубиной, избушки с ледяной.
Очень метафорично. Но между тем, как раз хочу разобраться в теме, связанной с Ираном, которую мы уже упомянули, собственно. Иран собирается мстить Израилю за авиаудар по иранскому консульству в Сирии. В результате, напомню для зрителей, этой атаки погиб, среди прочих, бригадный генерал Мохаммад Реза Захиди, важная фигура, отвечающая за операции за рубежом, ну, среди прочего. А вообще, какова вероятность, что случится новый конфликт или новая война между Ираном и Израилем?
Пока что 7 октября 2023 года Иран делал все возможное, чтобы не допустить избыточной эскалации конфликта, и не хотел сам ввязываться в большую войну. Не ввязывалась в нее и близкая к Ирану шиитская группировка Хизбалла, базирующаяся на юге Ливана. Это связано и с нестабильным положением самого государства Ливан, разумеется, на которое за последние десятилетия обрушилось много бедствий. Когда-то это была ближневосточная Швейцария, сейчас об этом уже без горького смеха и не вспомнишь. После гражданской войны и полного разорения Ливана, и только Ливану не хватало еще дополнительной войны. И Иран тоже, в общем, не стремился, он стремился напакостить несколько Израиля, но Хамасу так и не удалось добиться развернутой поддержки ни со стороны Ирана, ни со стороны Хизбаллы. Будет ли сегодня Иран переходить красную черту, неясно. Разумеется, какой-то формальный ответ на этот удар по консульству в Дамаске, где погибло 4 старших офицера Корпуса Стражи Исламской Революции, последует. И уже сегодня Израиль заблокировал 28 своих посольств в разных местах. Возможно, это будут какие-то атаки на симметричные, то есть на какие-то дипломатические представительства Израиля в разных странах. Но, опять же, мне не кажется, что сейчас Иран готов к полномасштабной войне с Израилем до победного конца или будет готов завтра. Впрочем, не хотелось бы сглазить, посмотрим в ближайшие дни.
Ну, мы знаем, что в Иране совсем недавно были протесты. Насколько, в общем-то, для Ирана, может быть, эта самая война, этот военный конфликт таким отвлекающим фактором, то есть принципом вот этой какой-то войны, в которую можно втянуть общество и тем самым отвлечь внимание от внутренних проблем?
Ну, для Ирана так всегда, потому что шиитская революция, исламская революция требует, безусловно, топлива в виде энергии борьбы с врагами. Тут, опять же, ничего нового в судьбе Ирана не происходит. Хотя, ну, собственно, и в Иране протесты происходят не первый год. Наблюдается то пики, то снижение активности борьбы оппонентов исламского режима с нынешней религиозной властью. И я слышу, запас прочности этого режима тоже не бесконечен. Но именно большая война такая развернутая, как раз может иранский режим очень серьезно поколебать, и иранские аятоллы это прекрасно понимают. Поэтому здесь Иран должен балансировать на грани между бесконечной организацией какого-то силового давления с помощью своих прокси-структур, от Хизбаллы до движения Ансар-Алла в Йемене, тех самых хуситов, которые атакуют корабли в Красном море и сократили уже доходы Суэцкого канала на 40-50%. И заставили многих грузоотправителей теперь транспортировать грузы через Южную Африку. Мы с доброй надеждой, что значительно-значительно дороже и дольше. Но при этом не ввязываться в какой-то конфликт, который очень серьезно дестабилизирует Иран изнутри, потому что оппозиция нынешнему иранскому режиму достаточно сильна, а некая демократия, как ни странно, в Иране присутствует, в отличие от Российской Федерации. То есть там проходят относительно свободные выборы. В этом году оппозиция эти выборы бойкотировала, и иранские власти вынуждены были назвать реальную явку, которая составила по всему Ирану около 40%, а в столице Тегеране, где максимально сильные нелояльные аятоллы настроения, всего 20%. Да? В России бы так никогда, естественно, не сделали, объявили бы явку 80%, независимо ни от чего. Поэтому здесь, с точки зрения внутренней стабильности, Иран должен очень сильно думать, насколько далеко он зайдет в своих международно-военных амбициях и планах.
Тогда такой вопрос в сторону. Развернутая, возможно, и будем надеяться, что этого не случится, но развернутая война между Ираном и Израилем, это будет тема номер один для США?
Это будет тема номер один до тех пор, пока Китай не вторгнется на Тайвань. Уже известно, что в Китае построена модель тайваньской столицы Тайпэя. И идут учения по штурму Тайпэя. Тут, как раз на Тайване, случилось землетрясение, который напомнил многим, что остров Формоза хрупок, как, и, сказать, и под ударом находится полупроводниковая промышленность Тайваня, которая так важна для всего глобального бизнес-сообщества. Поэтому сейчас американский крупный капитал делает все возможное, чтобы создать альтернативу тайваньскому производству полупроводников. Этим занимаются многие, от Илона Маска до Сэма Альтмана, главы компании OpenAI, той самой, которая сделала легендарный чат GPT. И, возможно, производство полупроводников будет создано и на территории арабских монархий Персидского залива, переговоры об этом интенсивно идут. В Соединенных Штатах Америки расширяются подобные производства, в частности, Intel получил соответствующую финансовую поддержку от администрации Джозефа Байдена. А Рэй Далио, очень крупный инвестор, миллиардер, глава управляющий хедж-фондом Bridgewater, 74-летний мастодонт глобальных инвестиционных процессов, вовсе сказал, что вкладывать сейчас надо в Китай, потому что тоталитарный режим обязательно совсем разберется, а Китай сейчас дешев как никогда. То есть, с вами существует целое лобби, которое вполне спокойно и с пониманием относится к тому, что Китай вторгнется на Тайвань и решит тайваньскую проблему военным путем. И вероятность того, что это случится к 2027 году, когда встанет вновь вопрос о пролонгации полномочий председателя КНР Си Цзиньпина, растет. Но пока вторжение на Тайвань не случилось, да, конечно, обострение на Ближнем Востоке будет для США приоритетным по отношению к ситуации в Украине. И для Украины это не очень здорово.
А что это буквально означает на практике не очень здорово? Что могут прямо силы усадить за стол переговоров, не знаю, отдать Путину, начать общаться с Путиным на его условиях, отдать ему территории? Или как это может выглядеть?
Этого нельзя исключать. Потому что пока мы видим существенную задержку американской финансовой помощи. Вот 9 апреля Палата представителей Конгресса США выходит с пасхальных каникул и должна, по словам ее спикера Майка Джонсона, начать рассматривать такие многострадальный законопроект, пакет о пакетной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Но уже сейчас понятно, что эта прогулка не будет слишком легким, что это рассмотрение затянется в лучшем случае до конца апреля, а то и дольше, потому что концепции демократов и республиканцев качественно расходятся. Демократы настаивают на том, что за основу должен быть взят законопроект, уже одобренный Сенатом, на 110 миллиардов помощи всего, из которых в Украине перечитается 60. Майк Джонсон обозначает, что вариант должен быть другим, и, скорее всего, предполагать частично не гранты, а кредиты Украине в совокупной сумме 49 миллиардов. При этом республиканцы все еще не решили, что они потребуют от администрации Байдена взамен. Раньше они требовали ужесточения миграционного законодательства и различных мер по борьбе с нелегальной миграцией. Сейчас они смещаются в сторону отмены ограничений на экспорт американского сжиженного природного газа. После возникновения очередной волны таких требований Белый дом немедленно заявляет, что он ни на какие уступки не пойдет, что, впрочем, не надо понимать буквально. Может быть, и пойдет, хотя бы частично. Но так или иначе, это затягивается еще на длительный период. Украина сейчас получает очень ограниченные объемы помощи. Не слишком хороша и психологическая ситуация в Украине. Несмотря на при того, что Владимир Зеленский подписал новый закон о мобилизации, в том в частности предполагающий снижение возраста мобилизации с 27 до 25 лет, сейчас большого количества желающих служить в Украине не наблюдается. И набрать 300 тысяч новых штыков для Украины очень непросто. Для России это сделать значительно легче даже без дополнительных мер по частичной мобилизации, которые Кремль, естественно, будет стремиться избежать, памятуя о очень негативных политико-психологических последствиях первой волны мобилизации осени 2022 года. Поэтому ситуация для Украины крайне сложная, и нельзя исключать, что ее будут принуждать действительно к перемирию по корейскому сценарию, особенно с учетом усилий не Запада, а Китая и Турции, которые вновь активизировались. Реджеп Тайип Эрдоган вновь предлагает Турцию как площадку для переговоров. В связи с чем неожиданно выяснилось, что в разговоре с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил стамбульский проект двухлетней давности, вот тот самый проект мирного соглашения, как концептуальную основу. Правда, Министерство обороны Франции заявило, что оно про это ничего, так сказать, с этим совершенно не готово согласиться. Но это другой вопрос. Стамбульский проект всплыл вместе со Стамбулом, потому что, видимо, господин Эрдоган хочет уйти в историю, получив Нобелевскую премию мира за прекращение войны в Европе. Он давно этого хотел. Потом был большой перерыв, связанный с... И даже 15 стран его выдвигали на Нобелевскую премию мира, но потом случилось сначала большое землетрясение в Турции в феврале прошлого года, потом президентские выборы, стало не до того, сейчас снова до того. Особенно после того, как Реджеп Тайип Эрдоган просто смиренно, как зайчик, принял свое поражение своей партии на муниципальных выборах только что, и в том числе и победу оппозиции на выборах мэра крупнейших турецких городов во главе с Стамбулом и Анкарой. Тем самым он сделал хорошим мальчиком в глазах Запада, который достоин Нобелевской премии мира, и блокировать эту Нобелевку не надо. Ну и Китай со своим специальным посланником Ли Хуэем, бывшим послом Китая в России, тоже активизируется. Скажу, здесь как бы официально Украина не относилась к китайским планам регулирования, они предполагают именно этот самый корейский сценарий без вывода российских войск с оккупированных украинских территорий. Киев заинтересован в сотрудничестве с Пекином так или иначе, не случайно. Как только секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов публично оскорбил посланника Ли Хуэя, он был немедленно уволен.
А вот конкуренция этих разных мирных планов, это что? Это престиж для каждой страны? Вот именно наш план был утвержден. То есть почему все так активно предлагают свой план?
Ну, во-первых, это, естественно, демонстрация того, что не просто престиж для страны, а демонстрация того, что мир стал другим. Что теперь уже не США исключительно, их союзники по НАТО решают такие вопросы, а что и Китай может решить, и Турция. И поэтому к ним надо относиться гораздо более серьезно в качестве международных игроков, чем прежде. Кроме того, ведь действительно тот же Китай заинтересован в том, что прекратилась война в Европе. Потому что и, собственно, конфликт на Ближнем Востоке, потому что все это мешает китайской торговле, ее, так сказать, ее стабильности и безопасности. Другое дело, на каких условиях. То есть Китай хочет, чтобы, вот, как Китай гордится тем, что дипломатические отношения между Саудовской Аравией и Ираном были восстановлены именно при его посредничестве и в Пекине, на встрече министров иностранных дел двух стран именно в Пекине. Так хочется, чтобы и вот заслуги по установлению мира на фоне Четвертой мировой войны принадлежали уже не США. И если это будет так, то мир не будет прежним, он будет совсем другим с точки зрения Китая, Турции и их единомышленников.
Ну вот вы успели еще несколько минут назад сказать про мобилизацию и в Украине, и мобилизацию в России. Владимир Зеленский утверждает, что Россия готовит мобилизацию 300 тысяч человек на 1 июня. Сказал он это на пресс-конференции с президентом Финляндии. Понятно, что мы к таким заявлениям относимся осторожно, потому что до этого еще где-то полтора года назад было такое же заявление от Алексея Резника, тогда еще главы Минобороны Украины. Но между тем, для кого это заявление, на кого оно рассчитано? В первую очередь на Запад, может быть, на россиян, или это вообще для внутренней аудитории как-то адресовано?
Это рассчитано, адресовано в первую очередь Западу, поскольку Владимир Зеленский испытывает крайнюю нервозность по поводу замедления темпов западной поддержки, а главное сокращение уверенности, падение уверенности Запада в том, что Украина может победить. Условно, ситуация для Зеленского и официального Киева здесь значительно более тревожная, чем год назад, когда многие возлагали завышенные надежды на контрнаступление вооруженных сил Украины, впоследствии не оправдавшиеся. Поэтому Зеленскому должен быть присущ определенный алармизм. Я думаю, что не будет никакой мобилизации в России 1 июня, во-первых, потому что приток контрактников достаточно стабилен, войска. Вот Кремль официально сообщает, что только из-за терактов в Крокус-Сити-Холле появилось 16 тысяч новых контрактников, обуреваемых жаждой мести Украине. Про исламское государство и так далее, видимо, они ничего не слышали, поскольку тоталитарная пропаганда делает свое дело, разумеется. И я говорю, что опыт мобилизации, 2022 года для Кремля весьма болезненный. Если Кремль сможет без такого обойтись, то обойдется, что, естественно, не исключает определенной такой ползучей мобилизации резервистов. Я думаю, что и многим военнослужащим срочной службы, у которых заканчивается срок, будут добровольно принудительно предлагать подписать контракт, не случайно такая законодательная возможность есть. Но вот повторение аналога ситуации сентября 2022 года не будет, хотя бы потому, что у Путина нет такой большой тревоги. Тогда он чувствовал, что он проигрывает, он был в состоянии крайней ажитации и был готов пойти на рискованные политические шаги, весьма непопулярные меры для того, чтобы спасти ситуацию на фронтах. Сейчас он считает, что он побеждает на этих фронтах, пусть и нерешительно, и не быстро, поэтому так рисковать ему не нужно.
Ну и хотел еще к одной теме перейти. У издания «Инсайдер» вышло расследование с разгадкой гаванского синдрома. Там мне рассказывают, как ГРУ калечит американских дипломатов секретным оружием. И вот мы за сегодня уже успели поговорить про ФСБ, про то, как ФСБ провалил теракт. Точнее, провалили наблюдение за этим терактом. Хотя, судя по количеству конспирологических версий, уже не знаешь, как правильно формулировать. Но между тем, насколько расследование как раз инсайдера и вообще вот этой всей истории, это такая серьезная пощечина для американских спецслужб?
Ну, понимаете, я в России признан иностранным агентом, а иностранный агент, так или иначе, это агент американского влияния. Поэтому я должен здесь ориентироваться на официальную точку зрения Вашингтона, оглашенную несколько дней назад пресс-секретаркой Белого дома Карин Жан-Пьер, которая сказала, что у Вашингтона нет доказательств как наличия гаванского синдрома, так и причастности российских спецслужб к нему. Поэтому я бы здесь относился к этому осторожно. Еще нужно немножко поживем, увидим, как говорится. Или, как говорилось в пошловатом анекдоте советских времен, сначала увидим, потом поживем.
Ну, между тем, хорошо, я понял вашу позицию на этот счет. Между тем, мы помним, я в конец действительно добавил эту тему, потому что уже как-то поутихли разговоры про возвращение смертной казни, но было много довольно их, конечно, не так много, как разговоров о синих свитерах, но тем не менее. Как вы думаете, насколько это вероятный сценарий? То есть, казалось бы, Владимиру Путину и, не знаю, Кремлю ничто не мешает уже завтра вернуть смертную казнь, но, тем не менее, это не делают. Они по тем или иным причинам. Почему эти разговоры, во-первых, появились, и, во-вторых, может ли за ними какие-то практические основания стоять?
Эти разговоры появились, что многие политики хотят заработать на этом, как говорилось еще в перестроечные времена, сомнительный политический капитал. Поскольку легко убедить народ, многонациональный народ в том, что террористы заслуживают смертной казни, а раз так, мораторий на смертную казнь надо отменить. Ну и еще, так сказать, Многие, включая это, того же спикера Володина, не устают напоминать нам, что и сам мораторий-то возник в рамках обязательства перед Советом Европы, а Россия вышла из Совета Европы. И поэтому сейчас должна все сделать наоборот. Они не так, как раньше. Но видно, что Путин не хочет отмены этого моратория. Думаю, что он понимает, что это такой переход сакральной красной черты, что может быть для него мистически и магически небезопасно. А Путин, безусловно, адепт магизма. Скорее, чем единобожие в его милости, координаты, все достаточно важно. И даже по высказыванию придворных юристов, типа Андрея Клишеса, председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, видно, что нет желания у Кремля отменять мораторий. Да, собственно, и по позиции Валерия Зорькина, председателя Конституционного суда, который абсолютно сервилен и готов принять любое решение, нужное Кремлю, и раз он не торопится заявлять, что смертная казнь нужна, значит, не нужна. Но главное, что смертная казнь не нужна практически, функционально. Потому что как абсолютный монарх, находящийся выше закона, Путин казнит и милует без суда и следствия, как мы знаем. Если какое-то физическое лицо Владимира Владимировича сильно не устраивает, то с ним всякое бывает, скажем так, обтекаемо. И для этого никакое решение суда Путину не требуется.
Ну и между тем, как раз в контексте этих разговоров часто можно было услышать тезис, что в данном случае Кремль точно воспользуется этим терактом как предлогом для каких-то непопулярных мер. У меня более расширенный вопрос, а вообще есть какие-то непопулярные меры, которые сейчас себе Владимир Путин не может позволить?
Нет, таких мер нет. Скажем так, есть его собственные интуитивные представления о том, чего не нужно делать верноподданным народом. Вот в последнее время, опять же, в конспирологических кругах было немало разговоров о том, что у Путина подрастает сын от Алины Маратовны Кабаевой, которому в 2036 году исполнится 21 год. И вот его-то Путин и сделает президентом вместо и после себя. Вот этого Путин точно не сделает, на мой взгляд, потому что не поставит он 21-летнего мальчишку президентом, не говоря уж о том, что Конституция РФ этого не позволяет, она разрешает только с 35 лет занимать президентский пост, а Путин легист по типу мышления, он не может, он должен формально поменять Конституцию, чтобы добить своего, как он и сделал в 2020 году. Но вот так плевать в лицо, там, доставая откуда-то из кармана своего внебрачного сына и предъявляя его как преемника, нет, так Путин, конечно, действовать не будет, он не будет хамить народу в открытую. Но во всем остальном он может делать все, что угодно. И вот уже, так сказать, с 1 января 2025 года будет проводиться повышение налогов, так называемая налоговая реформа. Это одна из важнейших задач крупнейшего в РФ специалиста по налоговой системе Михаила Владимировича Мишустина, который со всей очевидностью остается на посту председателя правительства. И уже это преподносится как, опять же, проявление справедливости, что богатые будут платить больше. Но поскольку там планка, с которой стартует прогрессивное налогообложение налогом на доходы физических, стартует прогрессивный налог на доходы физических лиц очень небольшая, то, так сказать, пострадают от этого многие. Но преподноситься, естественно, это будет под соусом заботы о наиболее бедных, угнетенных, опять же, униженных и обиженных слоях населения РФ, которые всегда образуют большинство. Тут примечательно, что сколько бы Путин ни оставался в властях, но бедных и несчастных в РФ подавляющее большинство, и, так сказать, оно и является главной опорой Путина. А не дай бог, русский человек станет счастливым и богатым. Тогда он может перестать поддерживать глобального лидера униженных и оскорбленных. И поэтому Владимир Владимирович Путин, видимо, не заинтересован в такой системной трансформации. А так, конечно, сказать, ну вот я говорю, даже пример весьма непопулярной мобилизации осени 2022, в чем ее непопулярность была ясна априори всем. И Путин пошел на нее в качестве жеста отчаяния. Но все-таки он считает, что на крайний случай у него есть мощнейший в истории репрессивный аппарат, и народное недовольство может придушить, будь оно возникнет.
Последний вопрос хочу вам задать. Свежая новость. Илью Яшина отправили в ШИЗО на 10 суток. И звучит это, конечно, очень тревожно в контексте... Ну, вообще, в целом это тревожно звучит, но в контексте того, что мы видели с Алексеем Навальным, звучит особенно тревожно. Как вы вообще относитесь к версии, что после убийства Алексея Навального Владимир Путин не поменял свои планы желании вернуть киллера Красикова домой в Россию, и поэтому сейчас будет использовать других политзаключенных как вот такой капитал в переговорах?
Это вполне реально, вполне реалистично, потому что Вадим Николаевич Красиков очень нужен Путину. Он нужен ему не только как физическое лицо, но и как прецедент. Возвращаемся к вопросу о смертной казни. Зачем судить человека, приговаривать к смертной казни, отменять мораторий, если можно ликвидировать его и так? Для чего существуют агенты типа Вадима Красикова? Поэтому если Путину удастся достать господина Красикова, вернуть его на родину, то это будет мощнейшим сигналом, если не всем, то многим. Выполняйте такого типа приказа, просидите несколько лет в комфортабельной европейской тюрьме, несравнимой по условиям с тюрьмой российской, а дальше я обеспечу вашу безопасность, я вас спасу. И поэтому популярность жанра заказное убийство по неформальному поручению откуда-то недалеко от Кремля существенно возрастет. Это прекрасно понимают власти Германии, где Красиков приговорен к пожизненному заключению, поэтому они не очень хотят идти на такую сделку. И Алексея Навального как раз можно было обменять на Вадима Красикова, потому что он был хорошо известен и популярен в Германии, и это можно было объяснить такой обмен германскому общественному мнению. А бы кого, естественно, нельзя. Но я не исключаю, что если у Владимира Путина будет возможность использовать российских политзаключенных для такого обмена и получения все же Красикова, он ей воспользуется.
Звучит очень тревожно, но как есть.
Притом хочу заметить, что сам Илья Валерьевич Яшин, если мне память не изменяет, несколько месяцев назад заявил, просил ни в коем случае не включать его ни в какие обменные списки. И заявлял, что он предпочитает остаться на родине в тюрьме, чем участвовать в такого типа комбинации. Впрочем, может быть, его позиция изменилась, я не знаю, но эта позиция была публично заявлена, опять же, если я ничего не путаю.
Ну, наверное, чтобы завершить разговор, просто в лишний раз напомню нашим зрителям, что можно и вполне себе нужно писать письма политзаключенным. Это и вам терапевтически поможет, и в целом такой сигнал, как минимум для колонии, что об этом заключенном думают, за ним следят, поэтому лучше с ним быть повежливой, поаккуратнее. Ну что ж, Станислав Белковский, политолог, был в нашем эфире. Станислав Александрович, спасибо вам большое.
Большое спасибо, Александр. Всем спасибо и до скорого свидания в эфире.
Ну что ж, а я, друзья, просто напомню, большое спасибо за вашу активность в чате. Я вижу, что тут многие в том числе обсуждают, среди прочего, и мой пиджак, за что тоже большое спасибо. Но между тем, напомню, что вы можете поставить лайки, вы можете написать комментарии по мотивам этого разговора, понравилось вам, не понравилось, какие вопросы возникли. И не забывайте, что когда смотрите в эфире, можно в суперчат отправлять вопросы для того, чтобы я мог их передавать нашим гостям оперативно, ну, имеется в виду платный вопрос, который я точно буду передавать. Ну и кроме того, если хотите другим способом поддержать наши вот такие разговоры с политологами, с музыкантами, с экономистами, с самыми разными экспертами, то, пожалуйста, переходите по QR-коду, который сейчас находится на вашем экране. Переходите и становитесь патроном программы «Честное слово». На ваших экранах уже сейчас пробегутся имена и фамилии людей, которые нас поддерживают, точнее, правильнее будет сказать, никнеймы. И за это вам, друзья, спасибо большое, снимаю невидимую шляпу и всячески вас благодарю за то, что поддерживаете «Честное слово». Ну, а на этом сегодня все. С вами был Александр Макашенец. Увидимся.
Вы слушали подкаст «Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.